Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Александра Невского в деревне Бузланово Красногорского района, преподаватель Московской духовной академии и романах Семен Мазаев. Здравствуйте, отец Семен.
Добрый вечер, Денис. Рад снова с вами встретиться здесь, в этой студии. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Желаю доброго здоровья, мира вам и вашим семьям.
Сегодня тема нашей передачи – молитвенное правило. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Семен, апостол Павел призывает нас к непрестанной молитве. И возникает вопрос, а зачем, собственно, нужна молитва? Ведь многие светские люди, которые не имеют молитвенного опыта, достигают различных успехов, побеждают в олимпиадах, строят города, достигают высот в науке, в медицине. Казалось бы, молитва им не нужна. И, ко всему прочему, Господь сравнивается с солнцем. Солнце светит и на праведных, и на неправедных, на молящихся и на немолящихся. И Господь знает, что нам потребно до нашей просьбы. И, казалось бы, все это как бы обесценивает молитву. Зачем нужна молитва?
Да, это самый главный вопрос, о самом главном дело не христианина. Зачем все это нужно, все, что мы делаем? Ну, приведу такой пример, Денис. Вот, может быть, вы помните популярные произведения художественной литературы конца 19-го, начала 20 века. Вот, по-моему, в 1893 году в журнальном варианте началась издаваться книга Рюдьярда Киплинга «Книга джунглей», Рюдьярда Киплинга, да, по мотивам которой был снят мультик, который мы с вами в детстве смотрели, и сейчас его часто показывают. Это «Маугли». Интересная такая история со счастливым концом о мальчике, воспитанном в стае волков в джунглях. Спустя некоторое время появилась вторая книга со схожим сюжетом Эдгара Райса Берроуза «Тарзан, приемыш обезьян». Вот сегодня я заглядывал в интернет, там даже где-то уже на уровне Википедии пишут о том, что это два самых узнаваемых литературных персонажа мировой литературы, имеется в виду. Тарзан и Маугли. И вот интересно, что фантазия эта появилась не на пустом месте, художественная фантазия обоих авторов. Дело в том, что феномен детей Маугли известен с 14 века. Вот первый, насколько я помню, первый документально зафиксированный случай о мальчике, воспитанном в стае волков, был зафиксирован в Германии в 1341 году. Хотя большая часть подобных случаев приходится на Индию. Людей очень много, уровень жизни низкий, и зачастую дети десоциализируются, то есть убегают от родителей. Некоторые, особенно бедные родители из числа крестьян, просто рожают детей и относят их в лес. И вот некоторые из этих детей, в странному такому стечению обстоятельств, оказываются воспитанными животными. Вот первый такой случай, известный в Индии, произошел с мальчиком. Был найден 6-летний малыш по имени Дин Саничар. В 1872 году в районе, в местечке Минспури в Индии. Вот он бегал и передвигался исключительно на четвереньках. При этом очень большую скорость развивал, быстрее, чем опытные бегуны на двух ногах. Он был физически очень крепок. Единственные звуки, которые он издавал, горловое рычание. Он ел только сырое мясо, срывал с себя одежду, которую на него, так сказать, пытались нашедшие люди надеть. И отказывался от нормальной вареной человеческой пищи. При этом сторонился людей. Вот его охотники нашли, привели в человеческое общество, пытались как-то вернуть к человеческому состоянию, для которого он был рожден. Но прожил он около 20 лет. И опыт окончился неудачей. Он постоянно сбегал обратно в свои джунгли и явно тяготился обществом и повадками человека. Спустя 2 года был найден еще один мальчик, уже 10 лет. И здесь попытка его свернуть в общество обернулась полной неудачей. Единственную привычку, так сказать, которую он, этот мальчик, перенял от людей, он научился курить. И умер еще раньше. В Европе из наиболее известный такой ребенок джунглей или феральный человек. Феральность — это вот как раз дикость. Это термин, который ввел в научный обиход еще в 18 веке Карл Линней. То есть уже ему, этому известному ученому, были хорошо знакомы такие случаи, когда детей воспитывают животные. А так вот, в Европе первый, наиболее известный, наверное, случай — это мальчик по имени Виктор. Его назвали дикарь из Аверона, которого тоже долго и безуспешно пытались вернуть в общество. Вот, видимо, да, в Индии наиболее известный случай, уже ближе к нам, описан в трудах известного миссионера, священника, доктора Джозефа Сингха, который рассказывает о двух найденных в логове волков девочках, возможно, сестрах, которых он взял на свое попечение и долго над ними наблюдал, пытаясь, так сказать, тоже определить, можно ли их вернуть обратно из мира зверей в мир людей. Это тоже опыт окончился неудачным. Так вот, Киплинг, несомненно, писал свою книгу «Джунглей» под влиянием впечатлений от поездки по Индии, от путешествий по Индии. И можно сказать, что два этих самых узнаваемых персонажа, я имею в виду Тарзана и Маугли, имели вполне реальных, к сожалению, прототипов. И у реальных детей джунглей, у реальных Маугли и Тарзанов судьба в человеческом уже обществе складывалась крайне плохо. Она не складывалась вовсе, да, можно прямо так сказать. Да. К чему я это все рассказываю? К тому, что психологи очередной раз задумались об одним из основных законов своей науки. Как формируется личность? Вот если поставить вопрос так, что делает человека человеком? Как формируется личность в общении? Если отвечать одним словом, в общении с кем-то, с людьми, с превосходящими тебя, со старшими. Вот, ребенок, Выгодский, известный ученый, ввел даже такой термин «сенситивный период». В научный обиход ввел термин «сенситивный период». Это какое-то совсем раннее детство, несколько лет, там трудно сказать, я не ученый, не могу сказать, сколько там, 5, 6, 7 лет, но вот порядок цифр такой. Первые 5, 6, 7 лет является наиболее важным для развития личности человека. Именно в этот сенситивный период закладываются базовые навыки. Речь формируется, ну и прочие базовые навыки, так сказать, которые отличают человека от животного. И вот если этот сенситивный период упущен, если человек был исключен из общения со старшими, с мамой, с папой, с тренером, с учителями, воспитателями, нянечками, тетями, дядями и так далее, если человек исключен из этого общения, то он становится феральным человеком, то есть ребенком джунглей, человеком Маугли. Без общения развитие личности не происходит. Можно предположить, что с точки зрения вечности, из перспективы горнего мира, из перспективы вечного Царствия Божия, наша жизнь от колыбели до могилы, от рождения и до смерти, это и есть тот самый сенситивный период. То есть в это время мы развиваемся, можно сказать, в духовном плане. Развиваем духовного человека в себе, духовную личность. Естественно, как и было уже выше сказано, это развитие происходит не иначе, как в общении с горним миром, с Богом, с ангелами, со святыми, в соборной или келейной личной молитве. Не только, конечно, в молитве, через приобщение, через участие в таинствах, даже просто, наверное, через какую-то элементарную... через элементарный молебен, который совершается соборно в храме, или через требы, которые совершаются на дому. Таких поводов очень много церковь дает человеку, в том числе освящение квартиры, освящение машины, крестиков и всякой вещи. Ну, что будет с машиной, если мы ее светим? Колеса быстрее крутиться не будут. От аварии это не гарантия. Вовсе даже. Но это очень хороший повод. Купил человек машину, радость у него какая-то, новинка появилась. Это очень хороший повод поблагодарить Бога и попросить для себя и для тех, кого ты в этой машине повезешь, благополучия, здоровья, духовного просвещения и так далее. Это очень хороший способ вступить в общение. Вообще не важно, какой повод для молитвы. Повод для молитвы совершенно не важен. Важно, чтобы она состоялась. Потому что именно в этом общении и происходит формирование духовного человека. В этом общении происходит формирование духовной личности. Вот как ребенок, не умея даже еще говорить, пусть даже. Но он как там крякает, гугукает, усюсюкает там мама. И мама отвечает ему на этом вот его детском языке. Это все не баловство и не забава для родителей. Это очень, для родителей, может быть, это забава и баловство, а для ребенка это очень важная вещь, без которой он станет ребенком джунглей.
То есть получается,
останется ребенком джунглей.
Что если человек не проходит вот этот сенситивный период отрезком в жизнь, можно сказать, он...
Если он его неверно проходит,
если он неверно проходит,
будучи исключенным из общения с горним миром, то он может быть олимпийским чемпионом по борьбе, он может быть министром правительства какого-нибудь, там, какой-нибудь страны, он может быть академиком, космонавтом, кем угодно, он может быть вполне уважаемым по земным нашим превременным меркам человеком, достигшим всего.
Но дикарем для Царства Небесного.
И понимаете, в чем особенность? В том, что вот особенность этих феральных людей, особенность детей джунглей, она заключается в том, что им крайне некомфортно потом в мире людей. Вот помните, даже если обратиться к популярной версии рассказов, о которых мы говорим, кто он там был? Виконт Грейсток, я имею в виду Тарзана. Его ведь привезли в Англию, насколько я помню. Давно читал, помню текст плохо, фильм вовсе не смотрел, но его привезли в общество английской аристократии, куда попасть и в котором вращаться, и в котором, среди которого жить мечтают очень многие. Это высший свет. И вот его наряжают, облачают в эту одежду, подобающую его титулу, сажают за стол, он оказывается в обществе самых, так сказать, интеллектуально развитых и художественно одаренных людей Великобритании, а его душит галстук, его жмет подмышками, ему совершенно некомфортно в этом красивом, элегантном костюме, подобающем его чину, его аристократическому званию. Он не хочет есть эту еду, ему душно в помещении, ему совершенно непонятны темы разговора, может быть, даже очень интересные тех людей, которые его окружают. Он тяготится этим обществом и постоянно пытается убежать. И вот интересно, но для человека, который не развился духовно, можно предположить, что в Царстве Небесном он будет ощущать себя как в аду, очень некомфортно. Господь, может быть, наоборот, захочет его позвать, как вот этого вот Виконта Грейстока. Давай, мы тебе все предлагаем. Живи, радуйся. Займи, вспомни, кто ты. Ты аристократ. А он срывает с себя эти одежды и пытается убежать в джунгли. И становится на четвереньки. Не печально ли это? Ну вот, интересно о том, что... Интересна мысль у святых отцов о том, что врата ада заперты изнутри. Интересная мысль о том, что ад — это не какая-то репрессивная мера Бога по отношению к грешнику. Человек сам убегает в эти джунгли, в общество своих волков и обезьян. Человек, не привыкший ходить прямо и смотреть наверх, в небо, постоянно пытается опуститься на четвереньки. И распрямить его в какой-то момент уже невозможно, поднять с этих четверенек. Вот в этом состоит, видимо, трагедия страшного суда. В том, что Господь хотел бы человека, может быть, этого поднять и ввести в общество ангелов и святых и Пречистой Богородицы. И те готовы были бы его принять, но он забыл, вернее, никогда не знал своего звания и не научился ходить прямо.
Отец Симеон, у нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович. Вот хотелось бы спросить у вас, значит, а какое молитвенное правило можно тяжело читать больному человеку? И второй вопрос, по какому адресу вещается ваша программа из станции метро? Где вы транслируетесь?
Спасибо, я понял вопрос. Отвечу, наверное, на второй сначала, если это не секрет, Денис. Мы находимся в студии телеканала «Союз» в Андреевском монастыре города Москвы. Ближайшее метро, наверное...
Воробьевы горы и Ленинский проспект.
На берегу Москва-реки. Что касается первого вопроса, то правила молитвенные, которые напечатаны, изданы в виде соответствующих книжек, есть стандартное правило, утреннее, вечернее молитвенное правило, но... И для человека немощного, больного не обязательно читать все. Да и вообще это правило, это, так сказать, можно уподобить заводским настройкам автомобиля. Вот вы покупаете себе автомобиль, вы же подстраиваете под себя, под свой рост, под свои особенности телесные, вы подстраиваете зеркала, спинку кресла, высоту, руль там и так далее. И вот нужно смотреть точно так же, и нужно обращаться с тем правилом, утренним и вечерним правилом, которое предлагается в соответствующих книгах. Потому что души устроены, хоть и в общем и целом похожи, но у каждого есть своя изюминка, у каждого есть своя индивидуальность. Каждая душа творится вручную, индивидуально. Вот у кого-то откликается душа больше на одну молитву, и совершенно не дается вторая. Но можно ту молитву, которая лучше разжигает, распаляет вашу душу, которая лучше ее вдохновляет, ее, может быть, имеет смысл повторить дважды. Как любимую песню. Вот понравилась какая-то песня. Мы ее на репит ставим, и можно там несколько раз прослушать с радостью и со вдохновением. Вот. Поэтому нет какого-то здесь жесткого такого правила. Правило должно быть, но каким оно является, нужно судить, исходя из, наблюдая над своей собственной душой, по своему вкусу, отчасти сообразовываясь, отчасти, не потакая себе, но отчасти сообразовываясь с особенностями устроения вашей личной души, с особенностью вашей болезни. Ну и, как в таких случаях говорят, не мешает проверить или поверить свое соображение относительно молитвенного правила с человеком, которого принято называть духовником. Будет не лишнее с ним посоветоваться еще один раз.
А здесь, Семен, не раз приходится слышать, что люди тяготятся молитвой, сокращают молитвенное правило, опаздывают на службы, тяготятся Иисусовой молитвой. К чему это может привести?
Интересный вопрос. Я бы немножко издалека зашел. Вот теоретический вопрос, философский. Почему история человечества должна закончиться? Ведь согласно христианскому вероучению, нашей вере, будет конец света. Вот почему Господь заканчивает человеческую историю в одночасье? Ведь это же время, когда будут рождаться дети. Ведь это время, когда кто-то будет еще совсем маленьким, дошкольником, младенцем грудным и так далее. Люди, так сказать, рождаться-то ведь не перестанут. Вот почему Господь не дает шанс новому поколению? Почему вдруг Он схлопывает мировую историю и говорит, все, занавес, конец, больше ничего продолжаться не будет по-прежнему. Наступает другое время, качественно иное. Вот интересно, что не только святые отцы и религиозные мыслители, но и светские философы, может быть, даже больше скажу, критически настроенные по отношению к церкви и христианству, Фридрих Ницше, говорит о конце времен и догадывается о причине конца времен. То Ницше есть интересное в его «Заратустре», есть интересное предвидение предугадывание, что ли, интуитивное предчувствие, каким будет последний человек. Он говорит: смотрите, я показываю вам последнего человека. Что такое звезда, говорит последний человек и моргает. Счастье найдено нами, говорят последние люди и моргают. Вот это вот интересно, у него там такая вот филологическая зацепка для пытливого ума. Почему-то после каждой фразы он добавляет «и моргают». То есть последнего человека он описывает как моргающего, как зрителя человека. Подробнее этого человека описал французский философ Ги Дебор в своей концепции «Общества спектакля». Очень интересная концепция, которая, мне кажется, очень здорово подходит для понимания ответа на этот вопрос. Почему история заканчивается? Вот, помните, Денис, в Евангелии можно заметить, что Господь, Иисус Христос, говорит со всеми. Он говорит с мытарями и фарисеями. Он говорит с мытарями и с блудницами, с неприкасаемыми. Как это, вот помните, он к мытарю Закхею вошел в дом, и народ возмутился. Ко грешному мужу зашел у него обитать у него в доме, пировать. Шок для человека. Так вот, Господь говорит со всеми, с мытарями и с блудницами, с фарисеями и саддукеями и книжниками. Он говорит с женщиной у колодца, с самарянкой. Ну, это тоже вроде как по тем культурным... В том культурном контексте это была женщина, люди второго сорта, хоть и евреи по крови, но отпавшие от истинной веры и от истинной культуры. Он говорит с римскими воинами. В конце концов, он не отказывает в диалоге прокуратору, язычнику, Понтию Пилату. С ним о важных вещах говорит. Но есть только один человек из всех евангельских героев, персонажей, которому Христос отказывает в диалоге. Кто это? Это Ирод Четверовластник. Почему так? Ведь смотрите, Ирод Четверовластник, в отличие от фарисеев и саддукеев, он Христом вообще-то не очень интересовался. Точнее говоря, он против него не интриговал. Он не задавал ему вопросов провокационных для того, чтобы подвести его под римскую казнь. Вроде того, как задавали ему свои же вроде бы иудеи правоверные. Позволено ли, например, платить подать кесарю или нет? Как ни кинь, всюду клин. Он не просил на Пилатовском дворе казни для него. Более того, когда Пилат отослал Иисуса к Ироду, тетрарху, к Ироду Четверовластнику, тот обрадовался, говорит нам Евангелие, ибо давно хотел его видеть. Казалось бы, душка Ирод Четверовластник. Но есть маленькая особенность. Он начал разговор с того, с приветствия, и говорит, по просьба, покажи какое-нибудь чудо. Покажи какое-нибудь чудо. Одна реплика, которая задала пространство, структурировала пространство очень определенно. Ты, говорит он Христу тем самым, развлекай меня. Покажи какое-нибудь чудо. Он его одной репликой как бы на сцену поставил, комедиантом его выставил, а я зритель. Вот он, тот самый моргающий человек Ницше, последний человек. А я зритель, а я хочу развлечься, посмотреть, покажи какое-нибудь чудо. Как будто, не знаю, фокуснику Амаяку Акопяну. Покажи чудо, развлеки меня. И вот интересно, что любая реакция с после этой реплики, когда... обозначена ситуация, ты клоун, а мы зрители. Он же там не один сидел. Там целый, наверное, партер набрался зрителей, таких моргающих зрителей. И вот он ему предложил это, структурировал так ситуацию, обозначил позиции. И после этого любая реакция Христа была бы означать, что он принял навязанную ему, предлагаемую ему роль комедианта. Вы понимаете, что со сцены невозможно говорить всерьез. Вот Ги Дебор в своей концепции общества спектакля говорил, что спектакль противоположен диалогу. Потому что все, что человек не скажет со сцены, будет включено в спектакль. Это будет зрелище. некоторые. Ну, как бы Христос не реагировал. Даже если бы он попытался с ним всерьез поговорить, они бы смеялись и хлопали в ладоши. Диалог невозможен. Вот известный случай, по-моему, я точные выходные данные сейчас не приведу, но мне приходилось читать об истории, которая с одним из известных актеров театральных приключилась здесь, в Москве, в начале 20 века. Разыгрывал какой-то спектакль, и у него случился приступ. Не знаю, может быть, сердечный, инсульт там какой-то, инфаркт. В общем, он упал и начал корчиться. Зрители зааплодировали. Они восприняли это как часть спектакля. Они увидели в этом какой-то модерн, новинку, неожиданное прочтение. Он им говорит: ребят, мне не смешно, я уже вышел из образа, я не играю, мне правда плохо, я умираю, помогите. И реакция, аплодисменты, переходящие в овацию. Браво, кричат. Человек умирает и не может в диалог в настоящий вступить со своими зрителями. Не может в диалог вступить. Потому что все бы, что он ни сказал, вбирает, всасывает, впитывает в себя спектакль, сцена. Как, будучи на сцене, объяснить, что ты уже не играешь? Вот интересный такой случай, трагический, мы видели в нашей новейшей истории. Вы помните, когда террористы захватили театральный центр на Дубровке? Там как раз, по иронии судьбы, шел спектакль или мюзикл по мотивам Романа Каверина «Два капитана», по-моему, да? Вот, там люди в военной форме, и вдруг заходят люди в современном уже камуфляже, с оружием в руках, их встречают аплодисментами. И интересно, что вот этим террористам какое-то время не удавалось привести людей к реальности. Им не удавалось объяснить, что спектакль кончился. Мы не актеры. Люди им аплодировали. И только выстрелы и реальная кровь, так сказать, и разлетевшиеся головы там, от пуль, вполне конкретных живых людей убедили остальных зрителей в том, что все, из спектакля нужно выходить. Вот, кстати говоря, у Дебора есть интересная мысль о том, что вот это общество спектаклей и порождает террор, терроризм, феномен, явление терроризма, потому что, скажем так, у радикальных оппозиционеров нет иного способа заставить людей относиться к себе и к своим убеждениям, и к своим политическим требованиям всерьез, кроме как убивая их. Политический балаган такой, развлекуха. А всерьез диалог невозможен, оказывается, в обществе спектакля. Но там, где нет диалога, мы с вами говорили, нет и жизни. И поэтому Дебор называл общество спектакля зрелищной организацией небытия. А в другом месте он пишет, что это отрицание жизни, которое стало видимым. И вот поэтому действительно ничего не остается. Ги Дебор увидел, что даже восстание, он был одним из идейных вдохновителей студенческой революции в Париже 68 года, и очень скоро заметил, что общество спектакля, даже восстание против себя способно превратить в спектакль, включить в часть этого спектакля. Ну вот, посмотрите, одним из символов революции 20 века кто? Эрнесто Че Гевара. Нет, наверное, более хорошо продавающихся маечек и футболочек, чем те, на которых оттиск этого человека. Как сказал один современный писатель очень удачно, ничто в современном мире так хорошо не продается, как красивый и грамотно упакованный бунт против общества, где все красиво и грамотно упаковано для продажи. И когда Ги Дебор это понял, он спился и покончил с собой. И поэтому, кстати, может быть, немножко от основной темы молитвенной отвлечемся, но вот сегодня об этом я считаю нужным поговорить, потому что нас в это общество спектакля пытаются втянуть провокациями различными, имя которым кощунство. Вот эти вот люди, называющие себя художниками, творческими людьми, устраивают перформанс в храмах где-то, может быть, специально кощунственные выставки организуют и так далее. Вот нужно понять, что они, организовывая, например, какую-нибудь кощунственную выставку или там на страничке у себя в соцсетях, размещая какой-нибудь мем такой вот кощунственный, Они не столько создают экспонаты для выставки, сколько раскладывают приманку такую для экспонатов. А кто же экспонаты? А это мы. Это мы, поддавшиеся на эту провокацию, это мы, начинающие, те, кто возмущается в комментариях, те, кто требует суда, те, кто требует возбуждения код дела, наказания и так далее. А равно, кстати говоря, как и те, кто просят простить. Вы понимаете, что если некие люди начинают танцевать на солье храма, то это еще не перформанс, это еще не сам спектакль, это приглашение к спектаклю. И главные действующие лица в этом спектакле вовсе не они. Это те, кто поддался на провокацию. Это те, кто так или иначе ответил на вот эту вот реплику, на эту просьбу, приказание Ирода Тетрарха. Покажи что-нибудь. Ну-ка, станцуй-ка нам, православный христианин. Вот тебе повод. Покажи, что ты умеешь. И в этом смысле, конечно, мы можем разделяться. Наши мнения могут разделяться. Кто-то призывает наказать, на кол посадить, сжечь. Кто-то призывает понять и простить, и накормить блинами. Но, по сути, разницы между этими двумя видами реакции нет.
Все это разные роли.
Это всего-навсего. Что здесь человек выбирает, так сказать, требуя наказания или, наоборот, предлагая накормить блинами? Он выбирает просто левую или правую сторону сольи, на которых он будет подтанцовывать организаторам перформанса, но не более того. Поэтому вот нужно об этом помнить, что мы живем в обществе спектакля уже. То есть если во времена Ирода четверовластника это как-то были какие-то локальные такие вот сценки, то сегодня в глобальном мире это тяготеет, все идет к тому, что сцена станет всеобщей, такой же глобальной. И особенно в нашем информационном обществе, где все прозрачно и где очень легко организовать провокацию, и где очень легко на нее поддаться. Нужно помнить вот эти два слова – общество, спектакль. Пусть покойный французский философ, самоубийца и пьяница принесет нам хоть какую-нибудь пользу. Будем помнить об этом его гениальном открытии, общество спектакля, о том, что оно способно даже восстание против себя превратить в спектакль. И можно вспомнить реакцию Спасителя, как он вышел, не дал себя включить, вытащить на сцену себе не дал, не дал навязать себе роль шута перед моргающим зрителем. Он молчал. И к чему это мы все говорим с вами? О том, почему общение прекратится, почему, вернее, мир будет иметь конец, почему история заканчивается, почему Господь не дает шанс новому незапятнанному поколению, только народившихся младенцев. Потому что общество спектакля, можно предположить, в конце времен станет глобальным. И последний человек, как о нем говорит Ницше, это будет человек-зритель, который даже на Бога и на церковь будет смотреть, как на место, где организуется то или иное шоу. Зрелищная организация небытия. И поэтому Бог будет молчать перед последним человеком, как он молчал перед Иродом перед Иродом Четверовластником. Потому что человек так поставит, такую ему роль отведет, что кроме как молчанием невозможно будет отвергнуть навязываемую тебе роль, шута. А Господь явно не примет эту роль. Он слишком серьезен для этого. А человек, в свою очередь, будет молчать перед Богом. Для того, чтобы общение прекратилось между Богом и человеком, нужно, чтобы, так сказать, взаимный разрыв произошел. Бог будет молчать перед моргающим человеком, потому что это единственный способ, возможный, отклонить от себя навязываемую тебе роль шута. А человек будет молчать перед Богом, потому что ему будет не о чем просить. «Счастье найдено нами», — говорит последний человек и моргает. Цитата из Заратустры. То есть структуры его души будут прямо противоположны, или, может быть, как вывернутая наизнанку перчатка, будут противоположны заповедям блаженства. Вместо нищеты духа, жажды и алчбы правды будет культурная пресыщенность развлечениями. Ну и вместо жажды пострадать за Христа болезненная забота о здоровье, поставленная во главу угла. Общение прекращается, и поэтому нет никакого смысла в том, чтобы продолжать вот эту вот растительную смену поколений. Если общение прекращается, то каждый человек, приходящий в мир, не сможет уже стать гражданином Горнего Иерусалима. Он обречен будет, так сказать, вот культура человеческая, театральная культура уничтожит те матрицы, которые воспроизводят человека молитвенного, человека, способного духовному развитию через общение с горним миром, с Богом, с Божьей Матерью, со святыми, с ангелами. И в этом смысле осуществится сценарий, над которым плакал древнегреческий философ Гераклит. Он, как известно, был из рода базилевсов и был приписан, как бы мы сейчас сказали, к храму Артемиды Эфесской, тому самому, который сжег Герострат, да. Известный. Да. Так вот, он был священником, правителем, то есть базилевсом этого храма по своему рождению. И вот его называли плачущим философом, отчасти потому, что однажды его друг, некий философ тоже, пригласил в гости Гераклита к себе. Зачем? Сын у него родился. Обычная человеческая радость. Вот этот друг философ, несмотря на то, что философ впервые стал отцом. И вот он так радовался, пришел поделиться к Гераклиту, пригласил его отметить это событие. Это всегда было принято, в том числе и в Древнем Греции. Но Гераклит отказался. Он говорит, я не вижу возможности разделить с тобой твою радость. Я и причин твоей радости не понимаю, сказал Гераклит. Мертвецы живые, скорая добыча для смерти, произвели на свет еще одну добычу для смерти. Чему тут радоваться? Вот в конце времен, видимо, действительно, в этом обществе спектакля, когда он станет тотальным, в котором невозможно будет воспитывать уже человека, способного к богообщению, когда наступит кризис богообщения, тогда и смена поколений естественная станет совершенно ненужным делом.
У нас еще один звонок, отец Семен, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, смелее, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Мне 59 лет, я больной человек, но, как говорится, христианин. Вот молитвы вечерние, молитвы утренние, я могу их только прослушивать и девять, и сидя. Вот доступно это будет, и доходчиво это будет до Господа Бога или нет. В церковь я перестала ходить из-за того, что из состояния здоровья. Вот дайте мне добрый совет, как мне дальше себя вести. Это уже, вот сколько я болею? Третий год. Инсульт, инфаркт. Все пережила, как говорится. И сейчас сижу только дома, в кресле, и смотрю вашу передачу каждый день почти. И вот сегодня я решилась вам позвонить. Дайте мне добрый совет, если можете.
Спасибо за вопрос. Ну, что, какой дать совет здесь вам лучше, ненавязчиво? Каждый человек проходит этап своей жизни, когда он не умеет читать вовсе. И говорить, может быть, даже не умеет. Я имею в виду младенца, маленького ребеночка. Но, тем не менее, ему оказывается достаточным того, что другие за него это делают. Родители ему читают вслух книжки, рассказывают сказки. Вот посмотрите, у Пушкина какая была замечательная няня, сказки ему в детстве рассказывала, и к чему это привело, так сказать. Человек развился выше многих других. Поэтому и в какой-то момент обратно человек становится подобен ребенку, когда его физических сил и объективных возможностей не хватает для того, чтобы исполнить правила, как это делают здоровые, крепкие, молодые люди. Должны, по крайней мере, призваны к этому. Ничего страшного, хорошо, вы просто возвращаетесь примерно повторяете тот же период, который и был у каждого из нас когда-то в жизни. Другие теперь пусть позаботятся о том, чтобы прочитать вам эти молитвы вслух, с чувством, с толком, с расстановкой, не как Пономарь. А вы послушайте и мысленно, сердцем повторяйте эти слова. Прекрасно. Как когда-то в детстве сказки мы все слушали и росли на этом. Эта молитва будет ничем не меньшей, чем та, которую вы произнесете сами в храме или стоя возле и перед иконами в красном углу. Желаю вам доброго здоровья, облегчений, по крайней мере, в ваших болезнях. Сама по себе болезнь — это уже пост и труд, и подвиг. Всего вам хорошего.
Отец Семен, к сожалению, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Предлагаю в конце передачи немного поговорить о практике молитвы, чтобы вы ответили на вопрос, как научиться молиться. И еще один вопрос. Зачем все-таки нужно утреннее и вечернее правило?
Хорошо. Значит, во-первых, нужно помнить, что молитва... Вот давайте посмотрим на молитву как на художественное делание, как на творческое делание. Что такое молитва? Человек начинает молиться по молитвослову. То есть он читает, он молится не своими словами, не от себя. Он не умеет еще, так сказать, корректно общаться с Богом. А Бог — личность. Как всякая личность, можно корректно с ним общаться, а можно некорректно. Вот нужно, мы же знаем, что кому, где можно сказать, а что является уже за гранью, так сказать. Что неуместно и глупо будет, может быть, или бесполезно, или наоборот даже раздражит человека, с которым мы общаемся. Да? Поэтому человеку предлагаются молитвы, написанные великими святыми, в минуты их наивысшего вдохновения духовного, творческого. То есть это образцы поэзии. Духовной поэзии. Как мы читаем молитвы? У нас почему-то складывается такое представление о том, что это некоторая мантра, это некоторое заклинание, может быть, которое нужно строго произнести буква в букву от и до, ничего не меняя, и неважно при этом, как это будет звучать. Ну, так сказать, формула написана, как у ученого, там формула какая-то выведена, и неважно, каким почерком. Правда? Главное, все там переменные и константы на месте, чтобы были, и знаки функций. Так вот, молитва — это совсем не то. Вот представьте себе, как мы оттарабаниваем молитвы, или, может быть, наоборот, спотыкаемся на каждом слове. Молитва — это текст. Представим себе текст песни какой-нибудь красивой. Вот вы можете себе представить, Денис, такую ситуацию? Выходит, там, не знаю, Большой театр, например, полон Большой театр. Ложи блещут, партеры кресла все кипит. Да, в райке нетерпеливо плещет и, взвившись, занавес шумит. Выходит Шаляпин и исполняет какую-нибудь известную песню. Причем не исполняет, нет, он выходит, и вот так, как мы молитву читаем, вот так же он сбивчиво или, может быть, тараторя, просто речитативом произносит текст песни. «Ой, дубинушка, ухнем, эх, родимая, сама пойдет, подернем, подернем». От буквы дочитал, повернулся и ушел. Какая реакция будет в зале? Недоумение. Что это вообще? Зачем ты нам сообщил текст песни, который нам и так хорошо известен? Вот зачем мы Богу сообщаем текст молитв, который, во-первых, не мы написали, во-вторых, который ему известен прекрасно? Еще с того момента, когда там этот Симеон Новый Богослов или Метафраст, или Василий Великий ее написал, придумал, сочинил. Зачем ему это? Зачем ему это сообщение? Нет. Молитва должна быть исполняема. Вот, кстати говоря, потому молиться и сложно, даже для человека, который много лет в церкви. Нужно постоянно себя понуждать, как будто к чему-то неприятному. Всего-то утреннее правило прочитывается за 20 минут, а равно как и вечернее. Но эти 20 минут для человека мучение и пытка, особенно время перед началом этой молитвы, когда нужно себя поставить в красный угол. А почему так? А потому что не только молитва, не только какое-то творческое делание, любое делание делается несносным и невыносимым, если делать его по принципу «на отвяжись спустя рукава» для галочки. Просто чтобы было совершено. Нет. Вот человеку свойственно радоваться тому, над чем он сам потрудился как следует, над тем, к чему он свои творческие способности и жар души приложил, к тому, что он обжил и творчески включил в область своего мира. Вот элементарно, я много переезжал с места на место по Москве с 95-го года, как, ну, студенческая там, и потом аспирантская жизнь, она сложна из этого. Я практически жил в самых разных районах Москвы и сделал такое наблюдение. Приезжаешь в новый район, пусть даже лучший, чем тот, где ты жил до этого, он кажется пустым, холодным, неуютным, тоскливо. Но ты начинаешь его обживать. Ты начинаешь знакомиться с соседями, начинаешь знакомиться с продавщицами в магазине. Ты узнаешь, где что находится. Обживать, творчески включать его, обхаживать, что ли, намаливать. И через какое-то время он делается теплым, родным, любимым. Приезжаешь в новую квартиру, там хозяйская мебель, трогать ничего нельзя. Но ты переставишь ее под своему вкусу, творчески, немножко от себя что-то добавишь туда, и она делается твоей. Это уже твоя квартира. Тебе туда хочется возвращаться. Да, принадлежит на другому человеку, но этот холод, который ты в первое посещение застаешь, исчезает. Назвал как-то, кошку там принес с помойки, имя ей дал. И она уже член семьи, а не просто какая-то оторва там, которая норовит подрать мебель или где-нибудь нагадить в углу. Вот, и так далее. То есть для человека свойственно привязываться и с особой теплотой относиться к тому, что он творчески исполнил, обработал, обжил. К тому, во что он вложился частичкой своей души. И вот эти молитвы поэтому и не требуют исполнения. Как вот гениальный певец или хороший декламатор, который стихи читает. Вот как раньше, например, Игорь Ильин читал стихи на радио «Классик». Потрясающе. Многие вещи зазвучали. Когда я слушал это в машине где-то, многие вещи для меня впервые прозвучали. Я знал эти тексты. Но эти стихи нельзя читать в метро про себя, пробегая их глазами. Это какой-нибудь роман там, или газету можно так читать, но стихи так читать бессмысленно. Они, если они не прозвучат, их и не поймешь. И поэзия молитв не исключение. Их нужно пропевать, их нужно прочитывать так, чтобы быть творческим соработником у автора этой молитвы. Кто там? Василий Великий сочинил. Хорошо, он гений, он сочинил. Есть гений композиции, есть гений поэт. А есть гений исполнения. Так вот, побуду же я, ну, если не гением исполнения, то хотя бы старательным исполнителем. Пусть я не Шаляпин, пусть у меня так красиво этим его тембром не получится, пусть я не великий исполнитель, но исполнителем нужно быть. Нужно быть соработником, соавтором этих духовных стихов. А это требует определенной подготовки, вплоть до, не знаю, вплоть до позы. Приходит как-то человек ко мне, женщина, и говорит: «Батюшка, не могу молиться, вот утренние молитвы, вот хоть убей». Вот с души воротят, но не могу. Сквозь зубы читаю, бросаю и ухожу. Я как-то наугад ей просто сказал: «Не надо молиться в ночной рубашке». Она испугалась: «Вы что, за мной следите? Откуда вы знаете?» Я говорю: «Да я по эффекту вижу. Если бы вы встали, надели... ну, хотя бы ту одежду, в которой вы ходите на работу или в театр, или куда-то, вот, так сказать, где вам важно, как вы выглядите. Если вы исполните заповедь Христову для поста, который говорит: прежде чем поститься, умой лицо твое, намажь голову маслом. Если вы не какой-нибудь засаленный, там, растрепанный мольтвословчик будете закапанной свечкой читать, а возьмете, разложите на аналой красивую, большой мольтвослов. Если вы встанете... как будто в храме священник перед престолом становится, облаченный в золотой нитью расшитой одежды, украшенной чем-то, сделанной золотошвейками. Если вы станете священник перед престолом, перед своим молитвословом в красном углу, у вас молитва пойдет совсем по-другому. Когда вы почувствуете себя исполнителем, соавтором этой молитвы, тогда... когда вы ее творчески обживете, вот тогда эта молитва будет для вас в радость. Вот тогда она вас зажжет, вот тогда она вас вдохновит. Вот тогда вы будете жалеть о том, что закончилось время молитвы и нужно возвращаться в жизнь. Угу. Вот Экзюпери об этом хорошо говорит. Он говорит, меня не удивляет, что так много людей не находят царства в царстве, храма в храме, поэзии в стихах и музыки в музыке. Они расселись, как в театре. И говорят, вокруг сплошной хаос, он недостоин того, чтобы ему служить, ему подчиняться. Чужие стихи – это плод и твоих усилий тоже. Доступные стихи легко изнашиваются сердцем. Для того, чтобы насладиться поэзией, чужой поэзией, для нее нужно дотянуться и преодолеть. Всякое преодоление, всякое восхождение мучительно, всякое преображение болезненно. Но не измучившись, мне не услышать музыки. Усилия, страдания позволяют музыке звучать. Какие усилия, какие страдания? Творческие. Нельзя просто так взять и пробежать глазами и скороговоркой прочитать молитву, рассчитывая на то, что молитва, во-первых, будет услышана, а во-вторых, она зажжет твое сердце. Нет. Это все равно, как если бы хозяйка утром встала, пошла на кухню, там, спичками почиркала возле плиты, поставив чайник и довольная ушла. Нет, она же добивается, чтобы эти спички зажгли огонек под чайником, а не просто какой-то ритуал. Почиркала спичкой, чайник опустила на плиту и довольная собой ушла. А огня под ним так и не развела. Этого же не бывает. Хозяйка добивается, чтобы огонек был. Вот и смысл нашего правила, утреннего и вечернего, как раз состоит именно в том, чтобы огонек зажечь, а не просто отбыть номер.
Отец Семен.
И на второй вопрос я уже не успеваю ответить. По поводу
Давайте
правила.
Коротко. Коротко.
По поводу правила. Есть известный анекдот. Да. Сила воли. Про силу воли. Сила у меня есть, и воля есть, а вместе они не состыкуются. Да? Сила есть и воля есть, а вот силы воли нет. Представим себе очень сильного человека, акробата. Ему нужно взобраться на вертикальную стену, облитую льдом. Не получится. Зацепиться не за что. Сила есть, но она бесполезна, не приводит ни к какому результату, потому что точки приложения нет. Как взобраться на стену? Лесенку поставить, набить, прошлембурить там дорожку, фифы взять в руки, кошки, ну, каким-то образом создать точки приложения силы. И тогда человек может легко взобраться. И к тому, что огромное количество людей, очень волевых, доказавших, что у них есть и сила, и воля, и сила воли, и при этом не могут сделать простые вещи. Почему? Потому что нужна лесенка, лествица, как говорил преподобный Иоанн. Нужна лествица для воли, нужна лесенка, точки приложения, поступенчатые точки приложения для этой силы. Нужен конкретный распорядок дня. Ведь дело в том, что вот Экзюпери говорит, и умеющим наслаждаться поэзией стихи не всегда радости, не всегда в радость, иначе они бы ничего другого не делали, они читали бы стихи и ликовали. А мы существа изменчивые, поэтому когда-то горишь, а в какой-то момент потух. В какой-то момент муж может посмотреть на любимую его некогда человека и ощутить пустоту противную или холод сердца. Ничего страшного. Мы существа изменчивые, непостоянные, неверные по своей природе. И в таких ситуациях отупения какого-то духовного окаменения нужно просто помнить первую любовь свою. И нужно на ожесточении воли совершать правила. Это касается не только христиан, это вообще правило, какое-то художественное, творческое правило есть у любого писателя, поэта, музыканта, скульптора, у кого угодно. Невозможно жить подробно, как говорил Лев Толстой. Поэтому в какие-то моменты нужно совершать над собой усилия. Гореть все время не получается. Но если... И поэтому нужно правило, поэтому нужна лесенка, в которую вцепляется вот сильный человек для того, чтобы забраться по ледяной стене.
Спасибо большое, отец Семен, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Уважаемые телезрители, желаю вам вдохновения в молитве и преуспевания духовного. Всего вам доброго.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Александра Невского, деревни Бузланово Красногорского района, преподаватель Московской духовной академии и иеромонах Семен Мазаев. Всего вам доброго. И до новых встреч!